Часть четвертая. Через несколько часов после того, как Анда с ужасом узнал в трупе молодой женщины Майи Такана, ему сообщили о смерти Казуюки Асакавы. Как только состояние Асакавы начало ухудшаться, его перевели из Сайсэй-Бэйин в больницу при университете С. Анда все время держали в курсе относительно состояния Асакавы, но никто даже не мог предположить, что тот умрет так быстро. Спасти репортера не удалось, он умер практически сразу после переезда. Терапевт, который неотлучно находился у постели больного, сказал, что смерть была вызвана попавшей в организм инфекцией. Асакава умер, не приходя в сознание, без мучений. Так иногда умирают глубокие старики. Анда поехал в университетскую больницу и попросил проводившего вскрытие патологоанатома проверить, нет ли у покойного опухоли в коронарной артерии. Кроме того, он попросил взять у Асакавы кровь на анализ. Вдруг и у него обнаружится вирус. Ему пришлось потратить довольно много сил и времени, чтобы убедить врача, что речь идет о чем-то очень важном, от чего может зависеть будущее всего человечества. Ошеломленный патологоанатом пообещал выполнить обе его просьбы. Сразу после этого Анда решил отправиться домой и немного отдохнуть. Выйдя из больницы, он прямиком направился к станции. По дороге он размышлял о происшедшем. Как обидно, что Асакава до самой смерти так и не пришел в себя. Единственный человек, который обладал необходимой информацией, ушел в мир иной, не поделившись ни с кем своим знанием. Если бы только Анда знал то, что знал Асакава. Тогда бы он смог прогнозировать будущее. Другими словами, он бы знал, чего ожидать. Но на данный момент будущее было покрыто мраком, и было совершенно непонятно, что делать дальше, к чему готовиться. Но самым неприятным во всей этой истории было то, что Анда не знал, как расценивать смерть Асакавы. Случайность это или естественный ход событий? По правде говоря, со смертью Майи тоже все было неоднозначно. Оба они умерли в результате чрезвычайного происшествия, или точнее, несчастного случая. Асакава разбился на машине, Майи упала в вентиляционную шахту. В этих двух смертях было что-то общее, но он понятия не имел, как выяснить, связаны ли они с видеокассетой. Он шел по улице и размышлял обо всем этом, как вдруг заметил, что находится недалеко от того здания, где нашли тело девушки. Ну, конечно, ведь университетская больница расположена в том же самом районе. И все-таки зачем Майе понадобилось лезть на крышу старого офисного здания, в который раз подумал он и мгновенно осознал, что ему дан шанс. Он должен прямо сейчас отправиться туда, забраться на крышу и осмотреть место происшествия, пока не исчезли все следы и улики. Анда решил вернуться на улицу Накахара и поймать такси. На машине он доберется до места меньше, чем за 10 минут. По дороге он попросил водителя остановиться возле цветочного магазина и купил букет. Через 10 минут они были на месте. Таксист высадил его у гигантского склада какой-то пароходной компании и уехал. Анда не знал, в каком именно здании нашли тело Майи, но в палате ему сказали, что это где-то недалеко от склада. Кроме того, он знал название компании, которой это здание принадлежало. Стоя на тротуаре, Анда осмотрелся и чуть в стороне увидел то, что искал. Ошибки быть не могло. 14 этажей и спиралеобразная пожарная лестница, поднимающаяся по внешней стене. Лестница занимала все пространство между офисным зданием и складом. Анда подошел к входной двери и остановился. Потом резко развернулся и направился к пожарной лестнице. Он подумал, что для начала нужно понять, каким именно образом Майя попала на крышу. Например, она могла доехать на лифте до 14 этажа, а оттуда по пожарной лестнице подняться на крышу. Или же она могла подняться по пожарной лестнице прямо с улицы. Ночью главный вход, скорее всего, закрыт, железные жалюзи опущены, поэтому ей пришлось бы идти через служебный вход. Но служебный вход охраняется, и кроме того, совсем поздно ночью охрана обычно уходит и перекрывает все входы и выходы. Поэтому если девушка забралась на крышу ночью, то никакого другого способа, кроме как подняться по пожарной лестнице прямо с улицы, у нее не было. Но оказалось, что на пожарной лестнице на уровне второго этажа установлены ворота. Так что вариант с ночным восхождением отпадал. Или нет. Анда поднялся по лестнице до ворот и осмотрел их. Обычные железные ворота двери с круглой ручкой. Анда повертел ручку, но безуспешно. Ворота были заперты с другой стороны, чтобы никто не вошел. Впрочем, они были не очень высокими, около 180 сантиметров, и любой человек с минимальной спортивной подготовкой мог бы без особого труда через них перелезть. А уж для Майи, которая в школе занималась легкой атлетикой, это вообще было не препятствие. На той же самой площадке находилась дверь, которая вела в здание. Анда на всякий случай подергал за ручку, но, как и следовало ожидать, эта дверь тоже была заперта. Интересно, в какое время суток Майя забралась на крышу? Если днем, то тогда она почти наверняка воспользовалась лифтом, а если ночью, то ей пришлось перелезть через ворота и подняться наверх по пожарной лестнице. Он спустился вниз и снова пошел к главному входу. Зайдя внутрь, Анда направился к лифтам, которых в здании было два. Оба лифта стояли на первом этаже, словно ждали его. На каждом этаже было по несколько контор. На доске, прикрученной к стенкам лифта шурупами, напротив указания каждого этажа были выведены названия фирм-съемщиков. Однако почти половина названий была зачеркнута. Наверное, съемщики выехали, и здешним хозяевам так и не удалось найти замену. В здании стояла тишина. У Анда возникло ощущение, что он гуляет по заброшенному дому с привидениями. На 14 этаже двери лифта открылись, и он шагнул в темный коридор. Когда глаза привыкли к сумраку, он начал осматриваться по сторонам в поисках выхода наружу, на пожарную лестницу. Он прошел весь коридор до самого конца, но ничего похожего на пожарный выход не нашел. Но ведь Май каким-то образом оказалась на крыше. И тут, приглядевшись повнимательней, Анда увидел, что стоит у небольшой двери. Она находится в самом конце коридора, вернее, именно она и была концом коридора. В полутьме Анда не сразу заметил ее. Дверь была не заперта. Анда открыл ее и вышел на площадку пожарной лестницы. Со стороны океана дул холодный ветер, пришлось даже поднять воротник. Отсюда открывался неплохой вид на Токийский залив, и Анда подумал: вот он, океан. Так близко, что, кажется, стоит протянуть руку, и можно будет коснуться его соленых волн. Ближе всего был канал Кэйхин. Чуть дальше виднелась пристань Ои, а немного сбоку – въезд в тоннель Минато, который соединяет материковый Токио с портовым островом Одайба. С 14 этажа въезд в тоннель, две черные дыры, был похож на две ноздри всплывшего лицом вверх утопленника. Теперь Анда понял, почему снизу 14 этаж казался каким-то усеченным по сравнению со всеми другими этажами. По замыслу архитекторов, примерно половина площади этого этажа была отведена под открытый балкон, который опоясывал по периметру все здание. Площадка пожарной лестницы находилась в одном из углов этого балкона, а тело Майи было обнаружено еще выше, на крыше здания. С пожарной лестницы на крышу вела другая вертикальная лестница, утопленная в стене. Она была около 3 метра высотой. Пытаясь представить себе, что чувствовала Майя, Анда взял букет в зубы, ухватился за первую перекладину и начал взбираться наверх, как матрос на мачту. «Зачем ей было лезть на крышу? О чем она думала в этот момент?» — размышлял Анда, преодолевая перекладину за перекладиной. Вряд ли она собиралась прыгнуть с крыши вниз. Здание было построено таким образом, что прыжок закончился бы дюжиной метров ниже, на балконе 14 этажа. Если бы Майя хотела наверняка долететь до земли, то она, скорее всего, спрыгнула бы с пожарной лестницы на 14 этаже. Эта крыша была не из тех, на которые иногда приятно залезть, чтобы полюбоваться окрестностями. Облупившаяся тут и там водостойкая краска похрустывала под ногами. От этого звука ему стало еще неуютней. Никаких перил или проволочного ограждения не было, и хотя Анда знал, что внизу находится балкон, он все же не решился подойти к самому краю. Через равные промежутки по периметру крыши шли бетонные выступы, по очертаниям напоминавшие тетраподы, усеченные конусы, которые используются для береговых ограждений. Анда мог только догадываться о прямом назначении этих невысоких выступов. «Наверное, на них удобно сидеть», — подумал он, и забрался на один из этих квазитетраподов, чтобы получше оглядеться вокруг. Было без нескольких минут 5. В ноябре солнце садится довольно рано, в окрестных домах и на торговых улицах уже начали зажигаться огни. Было видно, как на той стороне канала по железнодорожной эстакаде линии Кэйхин едет Красный экспресс. Вот он пронесся в сторону Йокогамы, мимо невзрачной станции, платформа которой, кажется, зависла в воздухе, приподнявшись над торговой улицей. Анда очень хорошо помнил эту платформу и эту станцию. Он дважды здесь выходил, когда ездил к Майи Такана, вернее, не к ней, а в ее квартиру. Для этого времени суток платформа, освещенная флуоресцентными лампами, была на удивление пустой. Используя платформу как ориентир, Анда попытался отыскать глазами семиэтажный дом, в котором жила Майя. Семиэтажка оказалась прямо у него под носом, на расстоянии 300-400 метров. Он скользнул взглядом по узенькой улочке, которая выходила на береговую. От того места, где эти две улицы пересекались, было не больше сотни метров до офисного здания, на крыше которого он сейчас стоял. Почему именно эта крыша? В этом районе хватало высоких домов. Майя запросто могла подняться на крышу того дома, где она жила. 7 этажей тоже приличная высота. Немного поблуждав взглядом по крышам соседних зданий, Анда снова посмотрел в сторону ее дома. Крыша семиэтажки не доходила даже до половины того здания, с которого он обозревал окрестности. Возможно, это было следствием специфической планировки. В доме, в котором жила Майя, были лишь маленькие однокомнатные квартирки с низкими потолками. «Ну, хорошо, пусть ее дом не такой высокий, но у него довольно большая крыша, по которой вполне можно прогуливаться туда-сюда. А на соседней торговой улице каждый второй дом высотный. Вот, например, 9-этажный дом у самой станции. С него открывается вид на все окрестные крыши». Все ясно. Анда наконец понял, в чем заключалась особенность 14-этажного здания. Мало того, что оно было окружено лишь складскими помещениями, оно еще и стояло немного на отшибе. Здесь можно было не бояться, что кто-то будет наблюдать за тобой сверху. Анда слез с бетонного выступа и двинулся в сторону двух подсобных помещений, возвышавшихся неподалеку. В одном находилось машинное отделение лифта, в другом — мотор вентиляционной системы. Между ними темнела глубокая впадина. Это и была вентиляционная шахта. Двигаясь мелкими шажками, Анда осторожно приблизился к краю шахты. Она была покрыта проволочной сеткой, но в сетке виднелись крупные прорехи. Механики не стали менять сетку, исходя из того, что кроме них никто на крышу не поднимается. Анда не мог заставить себя заглянуть в трубу. Он чувствовал, что как только он наклонится над ее краем, темная прямоугольная дыра засосет его. Но он все же пересилил страх и, немного наклонившись вперед, просунул руку с зажатым в ней букетом в одну из этих прорех. Медленно разжал пальцы, букет исчез в темноте. Анда сложил ладони и попросил у богов вечного покоя для нее. Если бы техник не пришел вчера с инспекцией проверять оборудование для лифта, то Майя так бы до сих пор и лежала на дне этой шахты. Очень быстро стемнело. Крышу буквально затопила темнота. Ветер прилетал со стороны океана и закручивался в воронку, попадая в окруженное с трех сторон бетоном пространство, где сейчас дрожал от холода и страха Анда. Надо было прийти сюда на несколько часов раньше, как говорится, при свете дня. Если бы солнце стояло в зените, может быть, он и осмелился бы заглянуть в эту дыру, в которой до сегодняшнего дня лежало мертвое тело. При мысли о том, что девушка несколько дней лежала на дне узкой вентиляционной шахты и каждую секунду ждала смерти, Анда почувствовал уже даже не страх, а удушливый ужас. Сколько же дней она провела там, внизу? Со сломанной лодыжкой, с ободранными локтями, не в силах даже подняться на ноги. Она лежала, глядя в маленький клочок неба, маячивший наверху, и надежда вместе с жизнью потихоньку покидала ее. Она словно плыла по воздуху, заживо положенная в гроб. У Анды перехватило дыхание. Для несчастного случая все это выглядело слишком уж неестественно. Из левой подсобки раздалось урчание. Заработал мотор, стальной кабель начал наматываться на барабан. Значит, кто-то воспользовался одним из лифтов. Анда медленно попятился, надо было выбираться отсюда. Рассеянно скользнул взглядом по обшарпанным стенам подсобок. Потемневшие, все в бурых пятнах, они были свидетельством того, что люди приходят сюда крайне редко. Стряхнув оцепенение, Анда побежал по краю крыши и быстро спустился по лестнице. Последняя перекладина находилась в метре над балконом, так что ему пришлось прыгать. Прыжок вышел неудачный, Анда подвернул ногу и чуть не упал. Согнувшись в три погибели, он несколько секунд тупо смотрел на ржавую перекладину перед глазами. Когда боль немного отступила, он выпрямился и, толкнув дверь, вошел в темный коридор. Пройдя по коридору, остановился у лифтов. Один из них поднимался наверх. Анда нажал на кнопку вызова и принялся ждать. В ожидании лифта он безуспешно пытался понять, что Майя Такана делала на крыше этого здания. Может быть, она скрывалась от преследователя? В этом районе и днем не очень-то много людей, а ночью он становится совершенно пустынным. Наверное, девушка шла по улице и вдруг заметила, что за ней кто-то следит. Ей на глаза попалась пожарная лестница с этими железными воротами на втором этаже, и она решила воспользоваться лестницей, рассчитывая на то, что преследователь не сможет перелезть через эти ворота. Но преследователю все-таки удалось преодолеть препятствие, и Майе ничего не оставалось, кроме как подниматься все выше и выше вверх по лестнице. Неправильный расчет привел к тому, что девушка оказалась в ловушке. Лестница на стене, ведущая с 14 этажа на крышу, была ее последней надеждой. Нижняя перекладина находилась в метре над балконом. Может быть, это остановит преследователя, и он, наконец, оставит ее в покое? Должно быть, с этой мыслью Майя карабкалась по лестнице на крышу. Ну, и что дальше? Каким же должен быть этот преследователь, если его может остановить метровая высота и горизонтальная перекладина? Воображение Анда услужливо нарисовало ему образ некоего четырехлапого чудовища в выступлении прыгающего у лестницы. И ровно в этот момент прямо перед ним открылись двери лифта. В лифте кто-то был. Анда поднял взгляд от своих ботинок и нос к носу столкнулся с молодой женщиной. Женщина совершенно не удивилась, она как будто ожидала его здесь увидеть. Ошибки быть не могло. Анда уже встречался с ней при похожих обстоятельствах. Это была та самая женщина, которая вышла из квартиры Майи и проехала вместе с ним 3 этажа на лифте. Сломанный ноготь и этот странный запах. Он не смог бы забыть ее, даже если бы очень захотел. Теперь он стоял прямо напротив нее и не мог пошевелиться. Тело не повиновалось ему. Да и разум, похоже, тоже не справлялся с получаемой через органы чувств информацией. Анда пришел в полное замешательство. Откуда? Почему здесь? Почему она? Анда отчаянно пытался понять, что происходит. Больше всего его пугала полная алогичность, необъяснимость происходящего. Он чувствовал, что страх будет мучить его до тех пор, пока он не сможет разобраться во всех причинах и следствиях. Они довольно долго смотрели друг на друга, и двери лифта уже начали закрываться. Женщина придержала их рукой. Ее движение было плавным, но в то же время стремительным. На ней была голубая юбка в горошек, которая до колен прикрывала ее голые ноги. Несмотря на холодную, уже почти зимнюю погоду, женщина снова не сочла нужным надеть колготки. Анда смотрел на нее и не мог отвести взгляд. Она придерживала двери лифта правой рукой, а в левой у нее был небольшой букет цветов. Цветы. Анда уставился на букет. «Кажется, мы уже встречались с вами раньше. Или я что-то путаю?» Женщина заговорила первой. У нее был чарующий низкий голос. Чересчур низкий для женщины с таким хрупким телосложением. Анда открыл рот, но не смог выдавить ни слова. В горле у него пересохло. Ему понадобилось несколько секунд, чтобы справиться с собой и вытолкнуть из пересохшего горла мучающий его вопрос. «Вы сестра Майи?» Ему очень хотелось, чтобы она ответила «да», потому что этот ответ расставил бы все по местам, и то, что несколько дней назад он застал ее в квартире Майи, и нынешний ее визит сюда с букетом цветов. Все мгновенно стало бы ясно и понятно. Женщина сделала едва заметное движение головой. С одной стороны, это нельзя было назвать кивком, с другой, Анда не решился бы сказать, что она отрицательно покачала головой. Короче, это могло означать «да», но с таким же успехом это могло означать и «нет». Для собственного спокойствия Анда выбрал первый вариант. Ну, вот и ладно. Значит, она просто пришла положить цветы на крышу того дома, где нашли тело ее младшей сестры. Это объяснение было таким простым и заманчивым. Люди вообще склонны верить тому, что их устраивает. Стоило ему выстроить стройную логическую цепочку, и все его предыдущие страхи показались ему полной чепухой. Анда и сам не знал, чего он так боялся. «Просто нервы шалят», — подумал он. Первая встреча с этой женщиной напугала его. Незнакомка произвела на него неприятное впечатление, но теперь, когда все стало ясно, пугающий образ улетучился, и теперь на первое место выступила поразительная красота этой странной женщины. Ее тонкий изящный нос, нежная округлость лица, 2 миндалевидных глаза под тяжелыми веками смотрели куда-то мимо него. В глубине этих глаз тлел огонь соблазна. Эти глаза. В прошлый раз они были скрыты за солнцезащитными очками, но теперь Анда мог полюбоваться ими. Взгляд, устремленный сквозь него, тем не менее манил, звал, притягивал. Ему стало трудно дышать, сдавило грудь. «Извините, но...» По ее тону Анда догадался, что она хочет узнать, кто он такой и какие отношения у него были с Майей Такано. «Ах да, меня зовут Анда, я преподаю на медицинском факультете университета Т», спохватился он, хотя это нельзя было назвать исчерпывающим ответом. Женщина, наконец, вышла из лифта, но продолжала придерживать дверь. Глазами она указала ему, что он должен сделать. Он повиновался. Очарованный ею, Анда просто не мог противиться ее воле. Завороженно глядя ей в глаза, он зашел в лифт. Теперь они снова стояли лицом к лицу, только теперь внутри был он, а она снаружи. «Очень скоро я приду к вам с одной просьбой», — произнесла женщина за секунду до того, как двери закрылись. Анда услышал и запомнил эти слова. Двери лифта сработали как затвор фотокамеры. Они скрыли стоящую за ним женщину, но ее образ очень четко отпечатался в мозгу Анда. Лифт плавно спускался с верхнего этажа на первый. Анда захлестнула волна сексуального желания. Майя была первой девушкой, которую он почувствовал влечение после того, как потерял семью. Но желание, которое он испытывал теперь, было во много раз сильнее. Он провел рядом с этой женщиной считанные мгновения, но и этого ему хватило, чтобы отчетливо запомнить каждую деталь ее тела. От изгиба обнаженных лодыжек над туфельками-лодочками до уголков ее прекрасных глаз. Ее образ стоял у него перед глазами и не думал исчезать. Взбудораженный до предела этим неожиданным приступом похоти, Анда стремглав выбежал на улицу, остановил такси и, сгорая от нетерпения, поехал домой. В машине он вспомнил ее последние слова. «Очень скоро я приду к вам с одной просьбой». Какая это может быть просьба? И куда она собирается прийти? Может, это просто такая фигура речи? Даже в такси он продолжал чувствовать на себе ее взгляд. Как жаль, что он не догадался взять у нее номер телефона или хотя бы спросить, как ее зовут. Почему он этого не сделал? Надо было подождать, пока она спустится с крыши. Но он не сделал и этого. Вернее, он просто физически не мог ждать ее входа в это здание. Он вдруг понял, что теперь все его поступки контролируются этой непонятной женщиной. Отныне он действовал не по своей воле.